«Я не знаю, что вы делаете!» — запальчиво выкрикнул Егоров. «Мне нужен результат! А пока его нет! Все это мышиная возня!» «Почему вы не бриты?» — вдруг спросил он и, не дожидаясь ответа, повернулся к Полякову. «Почему по делу работает только одна группа?»
«Вы же знаете, нет людей».
«Двух человек у Голубова, кстати, без моего разрешения», — зло заметил генерал, — «вы взяли позавчера, а могли бы и раньше. Следовало с первого дня уделять Неману больше внимания».
«Двух человек тоже без вашего ведома я давал Алехину и при поисках под столбцами. 11 дней назад. У меня десятки дел. Я не провидец и не всегда могу предсказать, какое из них важнее. Обязан заниматься всеми. Текст первой дешифровки меня насторожил. Уже вторые сутки я, сколько могу, занимаюсь этой рацией. Считаю, делается все, что возможно. Люди выкладываются без остатка. Извините, но вашего недовольства не понимаю».
«Надеюсь, сейчас поймете. Судя по тексту дешифровки, мы имеем дело с весьма квалифицированной и опасной разведгруппой. Они добывают и передают ценнейшую информацию. Это не все», — расхаживая по кабинету, продолжал Егоров. «Я уже выезжал к вам, когда позвонил Устинов. Установлено, что почерк одного из радистов КО идентичен с почерком радиста-передатчика с позывными РТО, который фиксировался 20 июля в районе Яшун. Таким образом, меняя частоты и позывные, меняя шифр, время и место передачи, они действуют у нас в тылах около месяца. Около месяца в тылах фронта активно действует опаснейшая разведгруппа. Теперь вам понятно?»
Поляков, перестав помешивать ложечкой чай в стакане, молчал.
«Разрешите?» В дверях возникла худая, нескладная фигура молодого черноволосого офицера с голубоватыми листками бумаги в руке. «Товарищ генерал, шифровальщик отдела!» Закрыв за собой дверь и близоруко щуря глаза, начал он и осекся, встретив яростный взгляд генерала.
«Почему я должен вас ждать?» — загремел Егоров. «Кто вы такой? Где тексты перехватов?»
«Воздух! Чрезвычайное сообщение! Передано вам вслед из управления!» Протягивая документы, испуганно говорил лейтенант. «До окончания расшифровки по инструкции не имею права. Воздух! На ваше имя!»
Нетерпеливым движением, выхватив листки, Егоров шагнул под лампу к столу и начал читать. Причем лицо его тотчас стало напряженно сосредоточенным.
«Разрешите идти?» — вымолвил шифровальщик.
Егоров, не отвечая, вероятно, не слыша, расстегнул верхние пуговицы гимнастерки, не отрывая глаз от текста, нашарил на краю стола портсигар, дрожащей рукой открыл его и взял папиросу. В ту же секунду адъютант, стороживший каждое движение генерала, подскочил к нему и щелкнул зажигалкой. Егоров затянулся и, потирая ладонью затылок, с напряженным вниманием, словно стараясь запомнить все наизусть, продолжал читать.
«Разрешите идти?»
— снова неуверенно спросил шифровальщик.
«Идите»,
— отпустил офицера Поляков, и тот, помедля секунды в нерешительности, споткнувшийся порог, вышел из кабинета. «Прочтите», — приказал Егоров, передавая верхний листок Полякову, и, кинув на Алехина мгновенный негодующий взгляд, возмущенно воскликнул: «Дождались варягов!» И, потрясая оставшимися у него в руке листками, возбужденно закричал: «Я это спиной чувствовал!» Подполковник, взяв документ, исписанный мелким аккуратным почерком бланк шифротелеграммы с литером «воздух», посмотрел и, морща выпуклый лоб, негромко,
и с таким спокойствием, будто речь шла о чем-то обычном, повседневном, сообщил Алехину: «Дело взято на контроль ставкой».